Рассказы из русской истории.
Возвращаемся в эфир, продолжаем говорить о выдающемся русском полководце Александре Васильевиче Суворове, отвечать на вопросы слушателей. В эфире радио «Спутник», доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Напомню, телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. Пожалуйста, звоните, либо же задавайте вопрос через другие инструменты, в том числе через WhatsApp, телеграм-канал и приложение «Радио Спутник». Владимир Ростиславович, вот вас спрашивают. Суворов был поклонником русской кухни. Какие блюда он предпочитал?
У меня неоднократно вот в YouTube об этом спрашивали, когда лекции Суворова появились на лектории Достоевского. Вот почему-то эта тема русской кухни очень всех взволновала. У Суворова был повар личный. Звали повара Матвей. В истории он фигурирует как «Матька». Вот, значит, Суворов обращался к нему «Матька». Но, видимо, по тем временам это было такое нормальное, уменьшительно ласкательное. Служил он Суворовым много лет, много лет. Рассказывали, да, что когда Суворова приглашали в гости, ну, скажем, пообедать, ну, обеды тогда были более поздние, чем сейчас, такое, это не ланч, это ближе к ужину, вот, то он отправлял «Матьку» вперед себя, который должен был либо сам готовить чужой еды, Суворов не любил, чужих рук, либо, по крайней мере, там как-то присматривать, чтобы были любимые суворовские кушанья. А кухни у него были самые простые подходы. То есть это традиционная русская кухня, никаких разносолов, довольно скромно, в посты черный чай, ну, максимум с хлебом, с сухарями. Если не пост, кстати, очень любил Суворов черный чай, покупал всегда самый дорогой, самый качественный, это была такая главная слабость его. А не в пост, полководец строго соблюдал все эти религиозные ограничения, как человек набожный, значит, не в пост, черный чай всегда со сливками, жирными, молочными. Гречневые блины любил, ел на масленицу. Мы разделяем его страсть, вот, не пшеничные, а гречневые. Сладкое не ел никогда. Фрукты тоже как был довольно безразличен, то есть десерты не признавал. Питался мало, то есть обычно это чай с сухарями на завтрак, один основной прием пищи – обед поздний, ну и что-нибудь легкое, может быть, на ужин легкое. Алкоголя очень мало, никто никогда не видел в истории Суворова пьяным, ну, мог выпить там немного вина венгерского, либо шампанского по праздникам, по большим. Что еще можно сказать о Суворове? К винам был довольно безразличен, и есть довольно смешные его письма, где он ругает своего управляющего, который из Питера в очередной раз купил ему в какой-то лавке и прислал в ссылку, где он там в Новгороде обитал некоторое время, в ссылку. У него был там длительный отпуск, единственный, пожалуй, в жизни, пока он был во временной опале при Павле. В очередной раз ругается Суворов, что прислал дурного кислого вина. Строго сказать ему, чтобы в следующий раз вино хотя бы попробовал. Но самое главное, чтобы не экономил на чае. Вино бог с ним, а вот чай покупать самый лучший. Даже указывал, у каких поставщиков. Так что вот такой был Суворов, не особо гурман.
Да, гурманом и гедонистом его никак не зовешь, это уж точно. Да. Вот теперь серьезный вопрос, мы частично коснулись его. Звучит он следующим образом. Какие были взаимоотношения у Суворова с правящим домом? Вот если открыть разные ресурсы, пишут, как правило, примерно следующее. Будучи любимым полководцем Екатерины II, после вступления на престол Павла I, тоже уже упомянутого, Суворов пал в немилости. Он решительно выступил против насаждения в войсках прусских порядков, за что в феврале 1797 года был уволен в отставку и сослан в имение в Новгородской губернии. Но вы уже сказали, что не все так просто. Вот давайте расшифруем, что же это значит.
Отношения с правящим домом у Суворова были самые почтительные. Это был слуга царю, отец солдатам, ничего совершенно революционного в Суворове не было никогда. Екатерина ему симпатизировала и благоволила. Не в последнюю очередь потому. Вот, конечно, Суворов человек дела, он решал проблемы. Он не знал поражения. Это раз. Во-вторых, у Суворова были замечательные отношения с Потемкиным. Хотя Потемкин был немного младше Суворова в годах, но существенно старше его по политическому весу. Понятно, второй человек в империи де-факто. Вот. Потемкин Суворова очень ценил. И это расположение обуславливало во многом и то, что Екатерина многое Суворову прощала. Потемкин постоянно за Суворова просил, ходатайствовал, понимал, что Суворов невероятно честолюбив, что главное слабое место у Суворова – это честолюбие. Но для него гораздо важнее было награждение каким-нибудь орденом, например, чем материальная помощь или премия. Помнится, как-то Екатерина решила по поводу какой-то победы наградить Суворова какой-нибудь хорошей деревенькой. Тогда было принято так. Душ этак на 300-400. Ну, это так все состояние Пушкина для понимания. На что обиженный, понимающий, что Суворов обидится, Потемкин писал: «Матушка императрица, не надо деревеньки, надо ему орден заслужил почетом, кровью своей, страданиями, он самый что ни на есть заслуженный. Другие генералы получают ордена боевые, и в бою-то не побывал». Поэтому нет, все нормально было. С Павлом отношения были непростые поначалу, но в конце концов закончилось-то чем? Закончилось тем, что именно Павел поднял Суворова на все высшие ступени в военной иерархии в российской истории, которые только мог получить полководец. И памятник при жизни бронзовый в Петербурге, и звание редчайшее генералиссимуса, и князя италийского, и князя Российской империи, князя в Российской империи, вот, и так далее, и так далее. Поэтому, говоря об отношениях с Павлом, я бы напомнил только один эпизод, который стоит запомнить всем, который, кстати, очень хорошо говорит и о Павле, как о человеке, понимавшем в сложный момент, как надо общаться с такими непростыми, строптивыми и опытными людьми, как Суворов. Хотя у Павла была масса своих, так сказать, пунктиков по поводу того, как надо воевать и строить армию, и проводить военную реформу, и во что одевать, и какой пудрой букли, значит, посыпать. Вот он был в этом отношении чудовищный формалист и педант. Но знаете ли, как напутствовал Павел, какую дал он ему инструкцию, отправляя его главнокомандующими союзных войск против Наполеона в Италию?
Какую же?
Вот как вы думаете, вот такой предельно предельный формалист, педант и сухарь в отношении военного дела Павел, который вот этой формальной стороне службы, как у нас писали, муштре, шагистике, уделял немыслимое внимание. Опять же, официальная точка зрения. Как он напутствовал?
Ну, может быть, тогда... знаете, я просто пытаюсь логически мыслить, если он был педантом и сторонником прусских порядков, может быть, он, наоборот, напутствовал Суворова, так сказать, импровизировать и, так сказать, вкладывать весь свой талант в то, что он делает.
Учить вас не надо, Александр Васильевич, воюйте, как умеете. Все, инструкция была закончена. Все на ваше усмотрение.
Короткий инструктаж.
Так что вот так вот было.
Владимир Станиславович, вот скажите, пожалуйста, вы упоминали про серию мультфильмов, в котором один из них посвящен, в которой в этой серии Суворову, где он представлен как главный злодей. Но вот в массе интернет-ресурсов пишется о том, что Суворов еще известен и тем, что он подавлял всякие восстания в Польше, и на Кубани, и в Крыму, и так далее, и так далее. Вот как раз представляют его этаким злодеем. Вот давайте все-таки какую-то ясность внесем в этот вопрос, потому что очень много спекуляций на эту тему, к сожалению.
Суворов человек военный, получал приказы и боролся с врагом как внешним активно, так и внутренним. Восстание в Польше подавлял, вот, но, как говорят сейчас, по приглашению действующей власти. Вот, подавлял мятежников против польского короля. В подавлении восстания Пугачева поучаствовать не успел. К этому моменту Пугачева уже пленили, пока его там Суворов за ним гонялся, торопясь из Москвы. Особых зверств никаких не проявлял. Наоборот, насколько известно, например, опять же, не рассказывая много, приведу один эпизод, связанный со штурмом Праги. Прага – это предместье Варшавы.
А это не Чехия, не Чехия.
Это не Чехия, да, это предместье Варшавы, на другой стороне реки. Вот. А Варшава тогда, значит, подняла восстание. Ну, поляки подняли. Суворов был назначен командиром войск по приведению Польши к порядку. Вот. Поляки защищались отчаянно, люди храбрые. Вот. В итоге, входя в Прагу, в предместье, вот, наши столкнулись с ожесточенным сопротивлением, и там были жестокие бои прямо на улицах этого города. Вот. Но это все были... Солдаты были наши озлоблены, потому что перед этим поляки вырезали наш гарнизон, да, подняв восстание. Вот. А что мог бы сделать человек, желающий крови в этой ситуации? По горячим следам, пока армия разгорячена и дух победы кипит в крови, по мостам на утро решительный штурм самой Варшавы, потому что, естественно, остановить суворовских чудо-богатырей никакие польские повстанцы не могли. Ну, полегло бы еще там тысячи, а то и десятки тысяч как военных, так, не дай бог, и мирных жителей.
Звоночек. Да, у нас есть, да, звонок. Что... Давайте потом вернемся. Мы договорились,
ну,
что
да,
прерываем.
На штурме Варшавы мы сейчас остановимся.
Да-да-да. Звонок принимаем. Здравствуйте. Представьте, пожалуйста, задавайте ваш вопрос.
Добрый день. Я Павел из Москвы. 48 лет. Вот по Дмитровке поворот направо на Марс, на Зеленый мыс. Там усадьба Суворовых. Стены красивые. Усадьба, видно, была большая. Вот остались только стены. Там вот канал разделил Рождественно, где он крестился, и с другой стороны Зеленый мыс, вот, храм. И рядом у свадьбы Суворовых ее бы восстановить, потому что столько лет езжу, а ничего с этим не делается. Спасибо.
Спасибо. Ну вот это даже не вопрос, а некое предложение.
Ну, еще раз говорю, мест, связанных с памятью Суворова, в нашей стране немало. Что касается конкретной усадьбы, я про нее ничего не знаю. Но надо разбираться, ведь это вопрос того, чья это собственность. Вот. Ничего просто так не бывает. Чья-то земля, чьи-то руины, кто, почему. Вот найти государство, восстановить все руины, невозможно. Их надо потом еще и содержать. Это же большая проблема, это большие деньги из налогов. Найти вот в идеале найти каких-то увлеченных частных людей, которые бы этим занялись. Такие люди постепенно находятся. Кто-то музей делает в Кистыше, кто-то восстанавливает усадьбу в Новгородской области. Поэтому я надеюсь, что наши передачи и придут к тому, что люди, да, будут, да, но, не, кстати, в Монако нет, покупать будут. По цене квартирки в Монако можно восстановить, я думаю, усадьбу под ключ.
Некоторые усадьбы восстановлены в Подмосковье, я в таких сам бывал, в общем, да, усилиями частных лиц, и туда есть доступ, пожалуйста, так что,
да, общем, да, все под силу. Богу, и надо таких предпринимателей, которые вкладываются не в покупку, а в футбольных клубов, понятно где. А в восстановлении нашего исторического наследия надо их максимально поддерживать и морально, и налогово, и всеми возможными способами, потому что это наша страна, это наша земля.
Давайте дальше. Да, про, да, Польшу, про Польшу завершим.
Варшаву. Да, про Варшаву. По поводу Варшавы, значит. Вот, значит, Суворов дает приказ стоп. Вот, буквально, значит, там выставляет заградотряд, чтобы наших разгоряченных гренадер тормознуть, чтобы они не по мостам не перешли на ту сторону реки и не ворвались в Варшаву. Посылает парламентеров к восставшим, приглашает их на переговоры и, специально дав команду не убирать трупы с улиц, ведет их по улицам Праги максимально, простите это сказать, с забитыми, окровавленными телами, как наших солдат, так и восставших, главным образом. Вот они по колено в крови между трупов придут к ставке Суворова. Маршрут был специально такой рассчитан. Приходят, Александр Васильевич говорит: ну что, друзья мои, хотите то же самое завтра на улице Варшавы? Или по-хорошему? Варшава сдалась без единого выстрела, без одной жертвы. Вот подход Суворова. А, спасибо.
Вот вопрос, какой еще меня интересует слушатель. Суворов заботился о простых солдатах, ну, вы об этом уже сказали коротко. Принимал ли он участие в разработке формы одежды для солдат?
Ну, нет. Разработка формы одежды главным образом связана с именем Потемкина. Он, как военный администратор, был автором знаменитой потемкинской военной формы, которая, как считаю специалисты, опередила свое время на 100 лет. Это форма, которая была полностью практически оторвана от понятия модности и была очень удобна в носке, в походе, на отдыхе, в бою. Вот. Никаких излишеств, никаких буклей, никаких косиц, никакой пудры. чистое белье, все должно быть свободно, высокие сапоги, удобные, мягкая кожа, проветриваться, кафтаны. Ну, то есть вот Потемкин говорил так, солдат должен быть таков, в чем стал, в том и готов. Потом, к сожалению, опять началась эпоха модничания, и не только, кстати, при Павле, и не столько при Павле, сколько при Александре. Мы Александра как-то не связываем с этим, но на самом деле Александровская форма реформа была еще менее удобной, чем Потемкинская. Вот то, что мы видим с вами на Бородино, это, конечно, воевать в этом непросто. Очень красиво, но воевать тяжело. Поэтому нет, Суворов этим не занимался, но он всегда был сторонником. И он, кстати, критиковал вот эти вот появление при Павле элементов вот этой прусской формальной военной моды. Суворов критиковал, хотя там тоже все было неоднозначно. Шинель тоже появилась при Павле. Самое как бы удачное русское изобретение в военной форме, которое многим тысячам наших бойцов спасло жизнь. Вот шинель — это тоже детище рук Павла. Прусская форма была удобнее, а прусская армия была невероятно эффективна. Поэтому логика Павла была простая. Что тут изобретать велосипед? Если прусаки в меньшинстве всех бьют, прекрасно воюют, значит, у них надо учиться всему, и в том числе и форме, и порядку. Вот. Суворов это обижал. Он всегда говорил, русские прусских всегда бивали, что мы там у них перенимать. Ну, вот такой был спор. Ветерана Суворов-то намного старше Павла. На поколение. Ветерана с молодежью, облеченной большими властными полномочиями.
Ну да, спор, наверное, носил исключительно корректный характер. Вот какой вопрос. В связи с чем Суворову было присвоено звание генералиссимуса, правда ли, что Павел присвоил Суворову это звание, учитывая мнение австрийских союзников? Или это было искренним желанием императора?
Не только австрийских, но и итальянских союзников, потому что Суворову сначала присвоили княжеское достоинство Сардинского королевства с приставкой «кузен короля», то есть фактически ввели его в правящую фамилию. Вот. Затем он стал фельдмаршалом, князем италийским, фельдмаршалом австрийским. Таким образом, Суворов, пожалуй, наверное, один из немногих людей в истории, который был трижды фельдмаршалом Российской империи, Австрийской империи и вот Сардинского королевства. А в конце концов, вот когда все это почитание Суворова чуть-чуть притихло, вот тут-то Павел и произвел его на самую высокую ступень, которую можно, дав ему еще и звание генералиссимуса. Вот поэтому, ну, это такой был знак большого уважения. Высочайшие оценки.
Вот, кстати, интересная деталь. Вы только что о Шанель вспоминали. А само слово «Шанель», которое обозначало, вот, собственно говоря, форменное пальто, и не только в русском языке прижилось, но и в болгарском, и в венгерском, и в сербском, и в некоторых других европейских языках. Но не говоря уже о языках народов, которые населяли Российскую империю. Вопрос, я уж не знаю, ну, наверное, личного характера, ну, конечно, про Александра Васильевича Суворова, но тоже не безинтересный, мягко говоря. С кем Суворов состоял в дружеских отношениях?
Дружеских? Ну, так, с лету тяжело сказать. У него были хорошие отношения с Потемкиным. Отношения начальник подчиненный, но очень уважительные. Наверное, наиболее известна его дружба личная с мужем его любимой племянницы, фамилии Хвостов. Это такой был известный в Петербурге деятель культуры и служака. Вот. Но в первую очередь был известен как такой поэт-графоман. Писал огромное количество стихов, вкладывался в собственную раскрутку, за свой счет издавал эти стихи. То есть Пушкин-то жил стихотворчеством, он на этом зарабатывал, а Хвостов на это тратился. Вот. Ну и в свое время я где-то читал, что Гёте, беседуя с кем-то из наших русских гостей, принимая у себя, он говорил: да-да, я вот плохо знаю русскую поэзию. Он говорит: ну неужели Пушкина знаете? Пушкин нет, не слышал, говорит, никогда. А кого знаете? У Хвостов, говорит, у вас есть великий поэт Хвостов. Потому что Хвостов был очень популярен. Ну, то Суворов с ним дружил, у них были близкие отношения, он был доверенным человеком, вел его финансы. Все. Суворов останавливался у него, когда приезжал в Петербург. Поэтому, тут, наверное, так бы я сказал.
Вот у нас Татьяна задает такой вопрос, может быть, жесткий несколько, но тем не менее. Читая ваши отзывы о монархах, политических деятелях той эпохи, у меня все время возникает один и тот же вопрос. Она, правда, Татьяна делает уточнение, что это не относится ни к Суворову, ни к другим полководцам, но тем не менее. А про кого гений Лермонтов написал? «Вы, жадную толпой, стоящую у трона, свободы гения и славы палачи, таитесь вы под сенью закона, пред вами суд и правда, все молчи».
Ну, Лермонтов так писал про человека горячий, про всех, наверное, про себя. Все-таки Лермонтов из семьи очень богатых помещиков. У него бабушка была миллионерша, как вы сейчас сказали. Сам он поручик гвардии, профессиональный военный. Про всех, наверное, про себя тоже. А про кого еще? Про Суворова, про Кутузова, про Багратиона. Вот. Ну, что мы тут будем с вами говорить, жадную толпой стоящую трону? Все это очень сложно.
Ну да.
Я, кстати, про Хвостова тут вспомнил, вспоминая друзьях Суворова, вспомнил замечательный исторический анекдот. Анекдот не в смысле анекдота, а в смысле история. Суворов, умирая на смертном одре уже, прощаясь, Хвостов пришел к нему попрощаться. Тогда уже был сенатором Хвостов, серьезный человек, поэт. Вот он встал на колени и, целуя холодную руку умирающего, спросил: «Александр Васильевич, дорогой, ну какие последние пожелания, последние просьбы?» Александр Васильевич приподнялся на локте, вот, и там еще несколько было родственников рядом, и говорит: «Митенька, любимый-то мой, ты такой, береги супругу, племянницу мою, и еще попрошу тебя, ты такой человек добрый, такой честный, я тебя заклинаю во имя всего святого. Митя, прошу тебя, последняя просьба перед смертью, прекрати писать стихи. Умоляю тебя, не пиши больше. Ну, если напишешь, только для себя. Ради Бога не издавай, не давай никому читать. Не печатайся». Вот такая была последняя просьба Суворова к своему другу Хвостову.
Владимир Станиславович, да, у нас остается буквально полторы минуты. Все-таки давайте попробуем подвести какой-то итог нашему эфиру. И, в общем, конечно, самый главный вопрос – значение Суворова для исторической памяти вот в современных текущих обстоятельствах. Да, потому что они, как известно, не очень простые, это совсем мягко выражаясь.
Суворов – образец русского офицера. Суворов – человек абсолютно сам себя сделавший. Вот совсем. Суворов — человек, который долго ждал военной славы. Вы знаете, он же очень медленно рос в чинах. По тем временам, когда там 20-летние генералы при дворе, блатные, как бы сейчас сказали, знатные и прочие, были нередкостью. Суворов к 40 годам был всего лишь полковником. Он до этого момента находился на заштатных должностях, занимался хозяйством, интендантской работой, служил по интендантской части в армии, как и его отец. Его отец был главным интендантом русской армии, тоже очень известный, авторитетный человек. Он хорошо знал армию изнутри, не по парадам, не по смотрам, а по тому, как она должна снабжаться, что должен есть солдат. Ведь армия тогда была профессиональная, служили в ней почти практически всю жизнь, это была такая закрытая корпорация. Что нужно солдату, что нужно младшему офицеру?
20 какую секунд буквально простроить? Остается, да, 20 да, секунд у
какую
нас.
Какую надо простроить систему мотивации? Как надо руководить армией так, чтобы она была в нужный момент единой машиной, но при этом частная инициатива не подавлялась, и каждый солдат знал свой маневр? И в этом гений Суворова. Его армия была уникальной по тем временам. Уникальной. Конечно, этому нам всем учиться.
Спасибо большое. Да, спасибо большое. Говорили о великом русском полководце Александре Васильевиче Суворове. В эфире «Радио Спутник» был доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.